500-тонная машина едва не сделала сарванагасану, одно из упражнений хатха-йоги, по образному выражению Шубина, и Батиевский решил больше не рисковать. Глубина русла высохшей реки была пока достаточной, чтобы ураган проносился над танком, задевая лишь его антенны, и хотя они едва не потеряли направление движения, следуя изгибам вади, Батиевский мало беспокоился этим, потому что ложе бывшей реки должно было привести их к горной гряде Пегаса, где ураган был уже не страшен и где прятался в горах модуль «Каракл», подающий сигнал бедствия. Еще через полчаса Батиевский уменьшил громкость приемника, тикающего звонким СОС. Цель была близко, причем, по всем данным, находилась она недалеко от русла реки. За одним из поворотов дорогу преградила неясно видимая черная масса, вершина которой уходила на неведомую высоту. Лучи прожекторов уперлись в ее подножие, высветив бугристую в складках и наростах поверхность невесть откуда взявшейся скалы. Батиевский резко затормозил, озадаченный препятствием. «Там вход!» — вскричал друг Шубин. «Витя, давай туда, видишь?» Батиевский сам заметил в только что бывшей сплошной скале обширное отверстие, в которое, пожалуй, пролез бы и танк. Но ведь отверстия до этого не было. Или он так невнимателен? «Ну что же?» — плясал на месте обрадованный Шубин. «Здесь и переждем грозовой фронт. Дырка такая, что и спасательный модуль пролезет, не то что наш мастиф». «Не нравится мне эта скала», — сказал сквозь зубы Батиевский. «Чуешь, какой мощный сигнал? Каракл должен быть где-то здесь. Но не в скале же. За скалой? Пройдем, увидим. Скала — хороший экран, а приемник орет так, словно перед нами сам модуль, а не скала. Может быть, он и в самом деле внутри?» Недоумевающий Шубин не нашелся, что ответить, и с минуту они молча дивились на феноменальную черную глыбу, перегородившую сухое русло. Ветер здесь неистовал вовсю, засыпая русло песком и каменным крошевом, и танк иногда качало сбоку на бок, когда ветер срывался по касательной с отполированной им спины берегового вала и набрасывался на земную машину со слепой яростью носорога. «Не пойду я туда», — решился, наконец, Батиевский, не глядя на удивленное лицо товарища. «Что-то здесь не так. Не знаю, что, но не так. Попробуем объехать». Шубин пожал плечами, радость его поутихла. «Мы же не выйдем из русла, перевернемся». «Мне казалось, что ты не веришь в предрассудки». «В предрассудки не верю», — рассердился водитель. «Но и случайно появляющиеся в нужный момент проходы в скалах тоже». Он дал задний ход, и в это время громада черной скалы впереди стала крениться в их сторону, накрывая тысячетонной тяжестью. «Витя, назад, быстрей!» — успел крикнуть Шубин. Куттер мягко опустился на холм, и пятеро археонавтов молча выпрыгнули из кабины один за другого, невольно выстраиваясь плечом к плечу. Археонавт — космонавт-археолог, исследователь истории древних внеземных цивилизаций по материальным остаткам их жизни и деятельности, сохранившимся памятникам. «Бьюсь об заклад, — как говорили предки, — что храм этот появился только вечером, — сказал светловолосый гигант с выражением вечного недоумения на лице. Два дня назад мы с Ришаром пролетали недалеко отсюда, над диким лесом, и ничего не заметили». «Ваша невнимательность, Юра, не аргумент?» — спокойно сказал Ранги. «Хотя я тоже не понимаю, как это зонды пропустили столь крупную постройку, ведь высота храма 100 метров. Может быть, снимки этого района материка еще не прошли обработку?» То, о чем они говорили, древнее святилище, след затерявшейся в веках цивилизации, высилось перед ними гордо и величаво, будто не было наполовину разрушено временем и все еще служило своим создателем по неизвестной причине, канувшим в небытие. Собственно, святилищем эту колоссальную постройку с 2000 колонн назвали уже люди. Аборигенам она могла служить чем угодно, от тюрьмы до театра. Археонавтические экспедиции на Гиясе только что начинали свою работу, и люди не раскрыли пока ни одной тайны планеты. «Ранги, сообщи в центр, что мы на месте», — сказал, наконец, начальник группы Шустов, разглядывая строение из-под козырька руки. «Из всего, что мы уже обнаружили, храм наименее разрушен. Тут какая-то загадка. Идем в пробную вылазку. Пусть пришлют второй куттер с интровизорами и киберуборщиками». Негр нырнул обратно в кабину куттера, остальные с радостными возгласами устремились с холма к ближайшим колоннам храма, многие из которых были повалены и полускрыты многовековой пылью. «Держаться в пределах прямой видимости», — предупредил Шустов, внезапно проваливаясь в какую-то колдобину. «Юра, не спеши к славе! Ты не на соревнованиях!» «Я и не спешу», — укоризненно ответил светловолосый. «Разве я когда-нибудь не выполнял инструкций? И разве планета по безопасности не соответствует индексу АТ-0?» «Соответствует-то она соответствует», — проворчал Шустов. «Да не нравятся мне храмы, растущие как грибы». Они медленно прошли гигантскую колоннаду, миновали заваленный обломками портал прохода, равный по величине жерлу вулкану, и вошли в холодную тень коридора. «Жутковато», — подал голос четвертый архионавт, включая фонарь. «Смотрите, пыли и песка здесь почти нет». Луч света выхватил из темноты странный пол коридора, черный, в ямках и бороздах, словно изъеденный коррозией, и таких же складчатые стены. «Подождите», — негромко сказал Шустов, — «незачем заходить далеко вглубь, без аппаратуры». Он быстро прошел вперед и посветил за угол коридора. Ему открылось просторное помещение неопределенной формы. Стены, словно из разномастных каменных глыб, заросшие странными колышущимися перепонками паутины, высокий куполом потолок, с которого свисали пятнистые в прорехах полотнища и перепончатый вырост, напоминающий человеческое ухо. Под выростом располагался гладкий черный диск, окруженный десятком тонких гофрированных трубок. Пол помещения густо усеивали небольшие серые холмики с дырами на вершинах, не дать не взять, вулканы в миниатюре.